Вызовите полицию, это не полиция.
Положили в багажник и увезли, чтобы защитить, говорит министр Чечни по внешним связям. У мужчины в багажнике другие воспоминания.
Они интересовались, держу я какие-то связи, контакты с Украиной, что-то я типа, как-то связан с оппозицией, не связан с оппозицией.
Скажите, а зачем человек похищали-то?
Ахмат Сила вместо объяснений. Депутат Госдумы отправил запрос в полицию. Она всех отпустила. У мужчин на внедорожнике документы Росгвардии, пишут близкие к полиции телеграм-каналы.
Бизнесмен татарстанский, который тоже связан с Кадыровым, они собирались покупать Данон 50 на 50.
В итоге французскую компанию на миллиард долларов получили люди Кадырова, причем за деньги самой же компании.
Здравствуйте, вы слушаете и смотрите программу «Лицом к событию». Без VPN, без замедлений вы нас найдете по подсказкам в описании и не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Центр противодействия экстремизму проверяет блогера Орега Шипихина. Вчера вечером 6 мужчин затолкали его в багажник «Мерседеса» возле Ярославского вокзала в Москве. Утром власти Чечни заявили, что это не похищение, а полицейское задержание. Днем задержание превратилось в операцию по спасению. Так в голосовом сообщении в Телеграме объясняет министр Чечни по внешним связям. Подробности этой истории смотрите в нашем сюжете.
Помогите, пожалуйста, вызовите полицию, это не полиция.
Это кадры похищения бизнесмена Орега Шипихина. 3 июня около 8 часов вечера его схватили в здании Ярославского вокзала, как рассказали очевидцы, некие бородатые люди в гражданском. Долго и грубо тащили его сквозь вокзал, затем вдоль здания к машине и, наконец, с трудом запихнули в багажник. Шипихин все это время кричал, что его похищают, и просил вызвать полицию. За происходящим наблюдали и не вмешивались работники вокзала. Снимавшие все это прохожие пытались урезонить похитителей. Видео с похищением быстро разлетелось по сети и вызвало возмущенные комментарии самой разной аудитории. Даже провластные Z-блогеры стали требовать разбирательства, как и почему в столице оказалось возможно похищение человека. Тем временем стали появляться новые видео, на которых автомобиль похитителей остановили сотрудники ГИБДД. В машине с номерами серии АМР, которые считают признаком принадлежности к госструктурам, на тот момент похищенного человека не оказалось. Позже в нескольких телеграм-каналах появились сообщения, что Шипихина держали несколько часов в неком ресторане. Еще позже появились кадры, демонстрирующие предположительно похищенного, идущего ночью пешком по Внуково. А в конце концов и видео самого Орега Шипихина, рассказывающего о произошедшем.
Ну, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали. Мне не нравилось то, что хотели узнать адреса жены, родителей.
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в своем телеграм-канале, цитирую, «Преступник Орег Шипихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы».
Сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, они, по сути, спасли ему жизнь или как минимум здоровье, поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога, национальностей, они в буквальном смысле кипели желанием поскорее призвать к ответу данного разжигателя межнациональной межконфессиональной розни.
И добавил, что задержание происходило без особо жестких насильственных действий. Ведь, я цитирую, «мы прекрасно понимаем, каким вышибанием дверей обычно прибегают правоохранительные органы». Орег Шипихин действительно публиковал видео с резкими и нецензурными выражениями в адрес уроженцев Чечни и мусульман, в том числе и с загадочными конспирологическими теориями. В МВД заявили, что допросили всех участников произошедшего. Похитителей отпустили, поскольку те представились сотрудниками Росгвардии. За этих сотрудников Росгвардии вступился телеведущий Владимир Соловьев.
Жестко задержали? Это жестко, когда за руки, за ноги? От страха, визжащего как свинья, подонка несут нежно, даже не набускали.
А командир спецназа «Ахмат» и друг Рамзана Кадырова Апти Аллаудинов поделился своей телесной реакцией на личность похищенного.
Мужики, которые, я за них скажу, красавцы. Единственное, что Я могу поклясться, что если бы я его встретил, где бы то ни было, в первую очередь моя рука потянулась бы к пистолету.
Похищение чеченскими силовиками людей за пределами республики происходит не впервые. Например, Зарему Мусаеву, жену бывшего федерального судьи Саиди Янгулбаева, в январе 2022 года насильно увезли в Чечню из Нижнего Новгорода. Женщину тащили, не дав одеться, обуться и взять с собой лекарства. Пока она отбывала 15 суток ареста за мелкое хулиганство, на нее завели уголовное дело за нападение на сотрудника полиции. В итоге суд в Грозном осудил ее на 5,5 лет заключения в колонии. По мнению правозащитников, это месть за ее сыновей, критикующих Рамзана Кадырова. В мае 2023 года 19-летний Никита Журавель был задержан в Волгоградской области после публикации видео, на котором он держит в руках подожженный Коран. Следственный комитет обвинил молодого человека в оскорблении чувств верующих, а затем передал дело чеченскому СК. Журавель был этапирован в Грозный, а вскоре в телеграм-канале Рамзана Кадырова появилось видео, на котором его сын Адам избивает задержанного молодого человека. Дело об избиении было закрыто, поскольку Кадырову-младшему на тот момент было 15 лет. Никита Журавель был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. По одной из версий, именно широкий резонанс и обилие видеоматериалов вынудили похитителей отпустить Орега Щепихина. Якобы в дело вмешался даже заместитель директора ФСБ. В 2024 году движение АДАТ сообщило, что всего за 4 последних года в Чечне было похищено по меньшей мере 3820 человек и 21 убит.
И Следственный комитет пишет, что возбудил уголовное дело, дальше цитата, по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины у Ярославского вокзала. Все фигуранты доставлены в московское подразделение Следственного комитета. В ближайшее время они будут задержаны. Конец цитаты. А как вы, дорогие зрители, трактуете эту историю похищения, непохищения? Чем вы его называете? 3 варианта ответа мы предлагаем вам в опросе, который видите в чате трансляции. Если свой вариант ответа не находите, предлагайте от себя. Там же можете задавать вопросы нашим гостям, и в конце программы мы вместе на это с вами ответим. А пока вы голосуете, к нам присоединяются журналист проекта «Кавказ Реалии» Закир Магомедов и журналист-расследователь «Инсайдера» Сергей Канев. Я приветствую наших гостей, и первый вопрос я задам Закиру. Закир, на ваш взгляд, зачем силовикам какой-то блогер? Не слишком ли маленькая цель?
Добрый день. Я не думаю, что этот человек нужен был силовикам. Я думаю, что за счет этого человека люди из окружения Кадырова хотели выслужиться. И есть разные предположения, что это за люди могут быть. И судя по различным видео, и судя по различной информации, опубликованной в том числе в телеграм-каналах, человек, который в том числе присутствовал и при избиении, или же при допросе этого несчастного похищенного, это Адам Делимханов, четвероюродный брат Рамзана Кадырова, также человек из его ближайшего окружения. Для чего он перед Кадыровым выслуживается, это, конечно, другой вопрос. Ну, наверное, чтобы напомнить о себе, потому что в последнее время доступ к самому Кадырову, он стал весьма ограниченным. По различным разговорам ограничен он из-за того, что у Кадырова со здоровьем проблемы. Но похищение, конечно, этого же человека, это, я не знаю, это привычная история для людей из окружения Кадырова, это привычное дело для них. И то, что похитили человека в центре Москвы, ну, я согласен с комментаторами, которые говорят, что человек живой, с ним ничего, в принципе, не случилось. И его отпустили. Да, конечно, это чудовищные комментарии, так не должно быть, но извините, когда в центре Москвы убили прямо у стен Кремля Бориса Немцова, когда в центре Москвы взрывали, убивали оппонента Рамзана Кадырова, когда даже не в центре Москвы, а в различных европейских столицах убивали критиков режима Кадырова, тогда это тоже, знаете, ну, у меня ощущение, что
ну, любопытно, что в его вот, в заявлениях этого блогера не звучало критики Кадырова напрямую. А вот интересно, Закир, еще вот один момент. Я вспоминаю публикации важных историй. Где-то полгода назад они писали, что появилась некая негласная... И мы, по-моему, с вами даже в предыдущей нашей встрече обсуждали эту публикацию о том, что Делимханову негласно запретили проводить операции в Москве. Вот получается, что не запретили, раз люди, связанные с ними, их проводят?
Я думаю, он решил просто воспользоваться подвернувшейся возможностью, что вот есть человек, этот блогер, который делает достаточно... Ну, то, что он не критиковал, а оскорблял чеченцев, мусульман, да, это так и было. Сам человек тоже достаточно спорная фигура, которая увлекается различными, скажем так, эзотерическими практиками. И то, что на него обратили внимание, я думаю, что тут история про то, что... История про то, что типа защита мусульман и то, чем сам Кадыров тоже увлекается, называя себя предводителем российских мусульман. Я думаю, что Делимханову просто хотелось лишний раз о себе напомнить своему же руководителю, и чтобы с него, возможно, что вот провел он такую операцию в Москве, что это полезная была операция, чтобы с него какие-то, скажем так, санкции были сняты.
А у него есть какой-то конкретный конкурент, которого нужно ему обогнать?
Ну, я могу только сказать, что конкурент на политическом поле у него их несколько. В самой Чечне его конкурентом, наверное, можно назвать премьер-министра Магомеда Даудова, которому разные эксперты, в том числе внутри республики, прочили пост такого переходного главы Чечни, пока кто-нибудь из детей Кадырова не вырастет до того возраста, который позволит ему управлять республикой.
Спасибо большое, Закир. Я к вам еще вернусь. У меня есть несколько вопросов к Сергею. Сергей, среди мужчин на видео с похищением издание агентства разглядело некого Висали Чурчаева. По данным агентства, ему 36, он из Чечни, прописан в селе Урус-Мартан, время от времени ездит в Москву, останавливается в президент-отеле, и для брони номера он использует почту Исы Геремеева, племянника сенатора Сулеймана Геремеева. На ваш взгляд, почему такую операцию проводят люди, настолько близкие к чиновникам?
Ну, я занимался... Да, добрый вечер. Я занимался вот этим отрядом, так называемым отрядом охраны Кадырова, который дислоцируется в Москве. Раньше они были приписаны к внутренним войскам, а теперь они сотрудники Росгвардии. Все они имеют воинские звания. У них есть табельное оружие и документы прикрытия, в том числе командировочные удостоверения МВД Росгвардии Чечни, что они, собственно говоря, и делают в Москве. Я читал один из этих командировочных удостоверений. Там было написано что-то, командировка, ну, какие-то слова такие, в общем, ни о чем не говорящие. Вот. Но
командировку надо, наверное, согласовывать с теми полицейскими или силовиками, другими какими-то ведомствами, которые в Москве. Вот как...
Да нет, они командируются от Росгвардии Чечни, и все, приехали сюда, остановились, как правило, в президент-отеле они останавливаются, ездят в Москве в форме. Мне один криминальный авторитет, если можно, я расскажу прям коротенькую историю. Один криминальный авторитет мне вот рассказал, что к нему обратился бизнесмен и пожаловался на своего бывшего партнера, который отжимает у него бизнес. Но этот на стрелку этот криминальный авторитет, значит, выделил ему четверых своих бандитов, и они поехали на стрелку. Сидят, ждут, и вдруг появляется тот партнер, который отжимал бизнес, а вместе с ним 10 человек в форме сотрудников МВД. Причем они приехали с пулеметом на стрелку. Ну, эти бандиты развели руками, быстро взяли свои манатки и ходу дали. Вот, в общем, ну, насколько я еще знаю, раньше, я забыл, как поселок называется, там недалеко от МКАД в Москве, у них там был такой пыточный цех. И они туда привозили людей, из которых
это у полицейских и росгвардейцев, которые близки к Кадырову, правильно понимаю?
Мы говорим, охрана, официальная охрана Кадырова. Они привозили туда людей, значит, я там был в этом здании, в подвальном помещении железный стол, такие штуки, ну, как бы цепями приковывали человека, и в основном выбивали у них долги с помощью бильярдного кия. Но вы понимаете, куда его засовывали, да, и как людей пытали. В общем, люди отдавали сразу все и еще в два раза больше.
А как московская полиция относится к таким историям?
Никак. Самого Демельханова, да,
Делимханов.
Да, Адам. Его страшно боятся, даже боевые генералы. Я был у одного генерала, который прошел Чечню, полная грудь орденов, но я ему говорю, значит, слушай, а что так этого Адама-то все боятся-то? И он изменился в лице, прям я вижу, он такой, вот так сжался весь. И мне шепотом говорит, Серега, я прошу в моем кабинете эту фамилию не называть. То есть именно вот этот отряд Кадырова, они неприкасаемы. И с ними никто не хочет связываться. Да? Копы, менты, как можно, полицейские сразу умывают руки. Но они, поскольку стали самыми лучшими выбивать, ну, коллекторами, выбивают долги, значит, там 100% результат. Они перебили фишку очень многим, в том числе у вора в законе Шакро свой был отряд по выбиванию долгов, у деда Хасана был свой отряд по выбиванию долгов, у Япончик тоже ходил на стрелки выбивать долги. Ну, где сейчас? Япончик убит, дед Хасан убит, а Шакро откинулся, значит, и сидит тихо, да, тем более у него практически все его окружение посадили, и, в общем-то, некому выбивать долги. И вот этот отряд Кадырова, он остался вне конкуренции. К ним все обращаются, в том числе генералы ФСБ, прокуроры, высокопоставленные следователи. Там же как получается? Допустим, генерал ФСБ взял большую взятку, куда-то ее вложил, а деньги на каком-то промежуточном вот отрезке пропали. Он же не побежит в Следственный комитет, не скажет, что у меня украли взятку. Поэтому они обращаются все к этим кадыровцам.
Ну вот, кстати, про генералов. Вот очень интересная деталь. Телеграм-канал ВЧК УГПУ выкладывал сегодня днем аудиозапись. По словам авторов телеграм-канала, она голос. Это голос самого депутата Делимханова. И этот голос упоминает Сергея Королева, первого замдиректора ФСБ. Якобы ему Делимханов звонил, чтобы...
Его прозвище Королева шлеп нога.
Ну вот верите ли вы в такую историю? Звучит ли она правдоподобно?
Вполне. Очень многие высокопоставленные силовики сидят на зарплате у Адама. Он платит вторую зарплату, устраивает какие-то, там, отправляет родственников за границу, там, ну, по крайней мере, раньше было, вот, оплачивает какие-то услуги, и все прекрасно осведомлены, что в Москве вот этим отрядом Кадырова как раз командует Адам. И он же отдает приказы похищать людей, о ликвидациях, ну и так далее. Все прекрасно знают.
Спасибо большое вам, Сергей, за такие подробные рассказы. Журналист-инсайдер Сергей Канев рассказывал нам о сложных перипетиях полиции, криминального мира и структур, близких к Рамзану Кадырову. А похищение, если можно так сказать, происходит не только с людьми, если можно так выразиться, но и с компаниями. Наши коллеги из проекта «Система» выяснили, что приближенные Рамзана Кадырова, оказывается, почти за бесплатно получили французскую компанию «Данон». Как это было, сейчас вам и расскажем.
Российские активы «Данона» представляли из себя 12 заводов стоимостью около миллиарда евро. На них претендовал внушительный список возможных покупателей – от российских агрохолдингов до арабских и китайских инвестиционных фондов. Но у Кремля оказались другие планы. Когда летом 2023 года у «Данона» отобрали российскую дочку и передали ее в управление Росимуществу, новым гендиректором «Данон Россия» назначили племянника Рамзана Кадырова – Якуба Закриева. И хотя «Данон» собирался защищать свои права, уже в марте прошлого года президент России Владимир Путин отменил национализацию российского «Данона», а российские СМИ сообщили, что его продажа согласована.
Но создавалось впечатление, что действительно обсуждают какую-то конкретную цену, были даже предложения со стороны покупателей, потому что рассматривались два человека, Это, соответственно, племянник Кадырова и еще там один бизнесмен татарстанский, который тоже связан с Кадыровым. Они собирались покупать Данон 50 на 50.
В мае 24-го сделку закрыли. И хотя формально племянник Кадырова в ней не участвовал, Данон все-таки перешел в руки приближенным главы Чечни. По какой цене ни продавец, ни покупатели раскрывать не стали. Расследовательский проект «Система» выяснил, покупатели добились от Данон не только огромной скидки, но и, по сути, расплатились с компании ее же деньгами. Иными словами, активы достались фактически даром.
Там спустя какое-то время вышла отчетность у французского Данон, и из нее следовало, что, в общем-то, общий убыток от этой сделки, он составляет, по, опять-таки, оценкам Данон, 1,2 миллиарда евро. То есть, это примерно стоимость всех тех активов, которые продавались. Что, конечно, странно. Ну, если есть сделка, если платятся какие-то деньги, почему тогда у тебя в убытке вся сумма оказывается?
Как отмечает система, при новых владельцах Данон лишился лидерства в отрасли на российском рынке. Из бизнеса вывели детское питание, оно осталось за главной компанией. Но по итогам прошлого года выручка российского Данона, который теперь называется H&N, в рублях превысила довоенный показатель, хотя при пересчете в доллары отставание сохранилось. Кроме того, в 2024 году расчетные счета H&N оскудели на более чем 18,5 миллиардов рублей, а дочка компании стала регулярно выделять крупные займы неким физическим лицам из числа руководства.
И, вероятно, ну вот люди Кадырова, которые этим бизнесом завладели или которым этот бизнес передали, они были таким, ну, промежуточным звеном, такими смотрящими за этим бизнесом, которые должны были по истечению какого-то срока, ну там, видимо, в районе 5 лет, все это вернуть Данону. С другой стороны, возможно, все сейчас в моменте переигрывается. То есть, в итоге Данон окажется у разбитого корыта.
Здесь я бы не выделял чеченцев, кадыровцев, не чеченцев. В России после начала войны все так устроено, что бизнес, из которого иностранные инвесторы пытаются выйти, должен продаваться со скидкой не меньше 50 до 95%. И это обозначено в указе Владимира Путина.
Данон не единственный бизнес, который оказался в распоряжении выходцев из Чечни после начала массового передела российского рынка. Так, например, за время полномасштабной войны доли в российской сети строительных гипермаркетов «Аби» и кофейнях американского «Старбакс» получил молодой бизнесмен Валид Корчагин. Русская служба BBC связывает его с семьей сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Рамзана Кадырова. Причем в кофейном бизнесе Корчагин стал партнером давнего друга Рамзана Кадырова, рэпера Тимати. Корчагин же стал совладельцем и мариупольского металлургического комбината имени Ильича. До войны это было одно из крупнейших предприятий в Украине. Во время боев в Мариуполе комбинат был частично разрушен.
И мы продолжаем разговор с журналистом Закиром Магомедовым. Закир, вот мы посмотрели вместе историю Данона, как он попал в руки людей, близких к Рамзану Кадырову. И очень интересная деталь этого расследования, что, оказывается, сейчас, сравнили журналисты данные финансовые до и после, оказалось, что со счетов компании пропали, куда-то ушли 200 миллионов долларов и списали 400 автомобилей из собственности компании. Вот для чего люди Кадырова выводят эти деньги? Им надо что-то срочно оплатить? Или вот я логику не понимаю.
Ну, это же, я думаю, что тут люди Кадырова, они используют не какие-то придуманные ими методы или же дороги о том, как, скажем так, освоить деньги. Это происходит по всем российским регионам. Конечно, не все российские чиновники делают это так нагло, скажем так, захватывая чужой бизнес и присваивая деньги, осваивая так бюджеты. Куда они вкладывают? Где они эти деньги хранят? Есть различная информация, она, к сожалению, не подтвержденная, что эти деньги из России потом выводятся в страны ближнего зарубежья, что эти деньги хранятся там или же вкладываются в том числе и в элитную недвижимость, в первую очередь в Эмиратах. И таким образом люди из окружения Кадырова какую-то себе подушку на всякий случай готовят. И, конечно же, информация о том, что на оккупированных территориях Украины каким-то бизнесом на этих территориях имеют отношение люди Кадырова, не только в Мариуполе, но и в той же оккупированной части Донецкой области и на других оккупированных территориях, конечно, там присутствуют люди Кадырова, имея какую-то долю в различных бизнесах, в строительном, в металлургическом или же в каких-либо других бизнесах в том числе.
А вот такой финансовый и промышленный актив, как Данон, насколько сильно он увеличивает политические возможности Кадырова, его вообще мощь внутри России? Мы сегодня у зрителей спрашивали, как они вот похищение в Москве воспринимают, и большинство отвечает, что это, скорее всего, демонстрация силы. А вот Данон, который перешел к Кадырову, какую силу демонстрирует?
Я думаю, это история про то, что окончательно, да, те деньги, которые, скажем так, он выручил с Данона, эти деньги пошли в его так называемую казну, и то, что ему какой-то большой бизнес передали. Но, как мы помним, он боролся за другой большой бизнес,
за Wildberries, да.
То, чтобы Wildberries перешел, скажем так, под его крыло, этого ему не дали сделать. И, возможно, отчасти Данон, хотя история с Даноном, она началась чуть раньше, чем история с Wildberries, возможно, по итогу решили ограничиться тем, что отдали ему Данон на растерзание.
То есть, можно сказать, это такой утешительный приз, чтобы...
Да-да-да, вполне себе очень хороший утешительный приз. И, ну, слушайте, ну, таких утешительных призов у Рамзана Кадырова достаточно много. И опять же, я обращаю внимание на те же его бизнесы, которые находятся на оккупированных территориях украинских.
Да, и мы частично о них рассказывали в сюжете. Еще была история с компанией «Оби». Тем, кому будет интересно, можете посмотреть на сайте «Радио Свобода». Я постараюсь после эфира ссылки прикрепить, чтобы было легко найти. Спасибо вам большое, Закир. Спасибо большое и журналисту Сергею Каневу. Мы сегодня обсуждали, начинали с похищения человека в центре Москвы, почти в центре Москвы, и посмотрели похожий почерк не только с физическими, но с юридическими лицами, как это происходит в ближайшем окружении Рамзана Кадырова. Спасибо большое и вам, дорогие зрители, что вы досмотрели до конца. Особенно отдельное спасибо тем, кто участвовал в опросе. 11% отвечают, что все-таки не воспринимают похищение блогера и предпринимателя возле Ярославского вокзала в качестве похищения, считают это полноценными нормальными полицейскими действиями. На этом вам спасибо. Не теряйтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.